«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
В издательстве «Искусство. 21 век» вышла книга Зинаида Райх «Рок». Это первая биография знаменитой актрисы, жены Сергея Есенина и Всеволода Мейерхольда. Гость радиожурнала «Поверх барьеров» – автор этой книги Ольга Кучкина. Ольга, история Зинаиды Райх очень сложная и страшная. Я до сих пор помню статью, кажется, в «Огоньке» перестроечном, с подробностями ее убийства. Вот тогда эту историю узнал и уже потом, конечно, прочитал и много воспоминаний о Мейерхольде. И к 70-летию со дня смерти Райх 2 года назад мы делали передачу. Как вы пришли к этой теме, почему заинтересовались жизнью Зинаиды Райх? Вы упоминаете в своей книге совпадение в жизни вашей семьи и семьи Райх-Мейерхольдов. Ваш отец работал рядом, жил, дачи были неподалеку. Это сыграло роль?
Роль, как всегда, сыграл случай. Я живу по принципу, что случай есть выражение необходимости, необходимого. Моя приятельница, генеральный директор издательства «Искусство. 21 век», сказала мне, что она затеяла такую серию романов-биографий, и не хочу ли я принять участие в этой серии. И почти мгновенно я сказала «хочу», и я хочу написать о Зинаиде Райх. Выскочило это абсолютно из подсознания. Я уже потом, когда вернулась домой, стала смотреть по интернету вообще, есть ли книжки о ней. Выяснилось, что книжек нет. Отдельных есть только воспоминания на полях биографии Мейерхольда и Есенина. И, в общем, короче, я вошла в эту воду. Я писала год эту книгу. Это очень трудное было занятие. Оно вообще поглотило меня с головой, потому что надо было все понять, все узнать, выяснить какие-то детали. Я выковыривала, как изюм из булки, какие-то мелкие штрихи, мелкие какие-то события, сюжеты, для того, чтобы вообще понять, как писать, как приступить, на чем построить эту книжку. Самое трудное было найти интонацию. Но когда я ее нашла, как мне показалось, она начала писаться просто практически сама. Хотя, я повторяю, это было очень трудно, и там повествование нелинейное, там есть очень много сбоев во времени, в сюжетике, но писалась она вот от начала до конца, как она вот вышла, как она напечатана, так она и писалась.
Ольга, но почему именно Райх?
Ну, это такая загадочная, заманчивая фигура с трагической судьбой. Понятно, что великая жена двух великих мужей. Я понимала, что рубрика «Роман-биография» как нельзя больше подходит к Зинаиде Райх, потому что это чистый роман, и биографию можно строить как роман, потому что все настолько полно всяких противоречий, контрапунктов, драм, любовных, социальных, житейских, что, в общем, этот материал должен быть очень выигрышный.
Вы относитесь к Райх чрезвычайно доброжелательно, но не скрываете, что многие ее знакомые, оставившие воспоминания, отзывались о ней крайне пренебрежительно, с ненавистью даже. Ну, понятно, можно списать на ревность, скажем, Мариенгофа, Шершеневича, которые хотели, чтобы Есенин принадлежал только им, мужинистам, как бы соперничали с Райх за Есенина. Но, может быть, в том, что писали недоброжелатели Райх, в их злых словах есть какая-то доля истины?
Вы знаете, очень трудно писать какую-то вещь, не любя своего героя. Это с одной стороны. И я любила их всех, и ее, и Есенина, и Мейерхольда, хотя вообще все трое, можно сказать, в каком-то смысле чудовища. Они были не очень все психически здоровы. И Есенин к концу жизни был очень болен, и врачи говорили, что, в общем, смысл их разговоров, они, может быть, не впрямую, а кое-кто и впрямую говорил, смысл разговора сводился к тому, что синдром самоубийцы, самоубийство, в общем, поселился в нем, и кончится это все очень плохо. Мейерхольд был великий художник, великий обманщик, великий ревнивец. Все это создавало, делало жизнь с ним необычайно тяжелой. Сама Зинаида Райх заразилась брюшным тифом от своего маленького сына, И проявления этого брюшного тифа, они оказались совершенно тоже катастрофические, потому что помимо того, что она умирала от самого брюшного тифа, осложнения были на психику, и она лежала в психиатрической лечебнице, и всю жизнь страдала какими-то нервными припадками. Очень трудно было поставить диагноз, что это такое. И, в общем, финал ее, когда к ней пришли убийцы и кололи ее ножами, он, в общем, усугублялся тем, что она кричала, но соседи, это было лето, и не факт, что кто-то был еще в доме, но даже если соседи и были в доме, они не обратили, могли не обратить на это внимание, потому что с ней это часто бывало, вот эти вот припадки. Но вот представьте себе, каково вообще жить людям такого плана друг с другом. Но с другой стороны, вот эта моя любовь к ним, ко всем трем, то есть я должна была их понять. А понимание не оставляет равнодушным. И я изложила всего лишь только свою версию этой жизни или этих жизней, как я ее вижу, как я их вижу. Права ли я? Действительно ли она была там с кривыми ногами, с тяжелым тазом? Это говорит Марингов, да? Другие люди говорят о том, что когда она шла из своей квартиры на улице Горького, ну, на Тверской, я уж не помню, как она тогда называлась, так или иначе, она шла в театр себе один или два квартала, мужчины все как один на противоположной стороне улицы поворачивали головы. Так она была хороша, так она была привлекательна, так она, мы бы сказали, была сексапильна. Поэтому быть женой одного великого поэта, потом другого великого режиссера, стать актрисой, когда она не собиралась вообще становиться актрисой, она поступила к нему на учиться на режиссера. Она хотела быть всего-навсего режиссером, и он увидел и разглядел в ней актрису. И когда театр попал за границу, и там были гастроли Леса, спектакли гастрольные, где она играла, западная критика была единодушна в том, что это Элеонора Дуза, это воплощение Сары Бернар, то есть самые высокие оценки. И когда мы сравниваем их с нашими отечественными того времени оценками, то невольно закрадывается мысль, не зависть ли это, не ревность ли это, не злоба ли это, который вообще всегда театральный мир переполнен.
Мы не можем сейчас судить о масштабе ее таланта, потому что нет кинозаписей, но недоброжелатели говорили, что не будь Мейерхольда, не была бы она актрисой, то есть он не просто открыл в ней талант, но и давал самые выигрышные роли, хотел, чтобы она Гамлета играла, к ужасу труппы. Но вот, как вы пишете, театр Мейерхольда называли театром одной актрисы, но мы можем представить вообще себе этот сюжет, как молодая красавица манипулирует пожилым мужем-режиссером. Ну вот недавно в одном из наших известных театров произошла подобная история. Похожий сюжет?
Это происходило не раз в наших театрах, не только сегодня, не только тогда, позавчера. Это происходит всегда. Но я вот приведу вам такой факт. Мария Осина Кнебель, замечательный режиссер-педагог, которая вырастила всех наших великих режиссеров, начиная с самого великого и любимого мною режиссера Анатолия Васильевича Эфроса, когда ее спрашивали, какое самое сильное театральное впечатление она вынесла за свою долгую, прекрасную творческую жизнь. И она сказала, это Зинаида Райх в роли Маргарит Готье в спектакле «Дама с камелиями». Она считала, что это самое сильное театральное впечатление ее за всю жизнь. Но это о чем-то говорит, правда?
Ольга, ну вот вы уже заговорили о ее психической болезни, о том, что диагноз непонятен. Дочь Зинаиды Райх считала, что это истерия. Но сейчас такой диагноз уже не принято ставить, считается устаревшим. Как вы думаете, что это было?
Вы знаете, я совершила такое литературное или медицинское открытие. К сожалению, она осталась за пределами книги, потому что я совершила его позже. Книга была уже написана, была уже в типографии, когда я, занимаясь совершенно другой работой и другой темой, полезла посмотреть в медицинские источники, мне нужно было там для работы, что такое бешенство матки. И я узнала, что это простонародное объяснение, простонародное выражение, простонародный диагноз. Там очень много всяких признаков. Там как бы бурное помешательство, там очень большая степень одаренности, там та самая сексапильность, которая была присуща Зинаиде Райх. То есть, если взять проявление характера Райх и вот это простонародное, оно как-то потом переводится по латыни, существует правильный диагноз, и это вовсе не означает какую-то бешеную сексуальность самого человека.
Да, это не нимфомания.
Нет, да? Нет, это именно не нимфомания, но я думаю, что вот это то, чем она страдала. Я, к сожалению, сейчас не готова перечислить вам все эти признаки, но на меня произвело ошеломляющее впечатление, потому что я наложила все вот эти неврозы и болячки, я наложила на проявление подобных черт Райх, и они сошлись.
Гость радиожурнала «Поверх барьеров» Ольга Кучкина, автор книги «Зинаида Райх. Рок». Давайте поговорим на тему Райх и политика. Райх была жертвой режима, безусловно, жертвой Сталина. Но это с одной стороны, а с другой ведь она работала у Цурюпы, у Крупской, Есенина в Кремль водила. Ну это ладно, это были еще нищие времена, романтические, и она была на мелких относительно должностях. Но потом уже, выйдя за Мирхольда, она стала такой буржуазной советской дамой с мехами, бриллиантами, загранпоездками. И, в общем, никаких оснований думать, что ее возмущало то, что в стране происходит, в общем-то, нет. И когда подумаешь, как жил вот этот привилегированный московский класс с кухарками, горничными, в то время как шла коллективизация и миллионы людей умирали с голоду, не очень симпатичная картина получается.
Это потрясающе интересная тема, и она тем более злободневна и остра, потому что, начав заниматься ею и вдумываясь в эти все реалии, о которых вы только что упомянули, я поняла, как похоже эпохи, как похожи времена, сегодняшние и тогдашние. То есть просто на один в один накладывается ситуация на то, как ведет себя сегодня элита, скажем так, как она взаимодействует с властью, как власть взаимодействует с ней.
Я тоже об этом думал, когда читал вашу книгу.
Я не хотела писать это впрямую, но какой-то тенью, в общем, я это написала. Вообразите, вот революция, которую приняли все трое. Мейерхольд, его считали просто таким радикальным большевиком. И не просто в жизни, но и в искусстве, естественно, потому что он радикализировал все искусство, говорил новые слова, которые не говорили в театре до него. Он был революционером. Она, значит, советская дама. Есенин, поэт, которого признала советская власть. Вот фамилия Агранов. Известная фамилия, ГБшник, чекист, который был вхож в дом Лили Брик, который дружил с Маяковским, или Маяковский дружил с ним. Также он дружил с Есениным, Есенин дружил с ним. Ну, давайте оглянемся на сегодня, мы не будем никого называть, показывать пальцами, но разве это не напоминает дружбы и каких-то таких близких и уважительных отношений не только с властью, но и даже с криминалом сегодняшних каких-то шоу-людей? Очень напоминает. Но дальше, что происходило с этими тремя и что происходило со страной? Есенин уехал, уже разведенный с Райх и женившийся на Исидоре Дункан, он уехал в Европу и потом попал в Америку. Из Америки он пишет своему другу письмо, где с полной тоской описывает и Америку, и свое настроение, и как ему не хочется возвращаться туда, и дальше он пишет просто матом. Революция начиналась как освобождение, как что-то такое, что давало людям шанс на новую, свободную, прекрасную жизнь. И снова все скатилось к тому же бюрократу, который стал во главе, который стал начальником, который стул не предлагал Есенину, как он пишет в этом письме. И эта тоска, которая им овладела, потому что рушился мир, в который они поверили. Это все характерно для всех троих. Мейерхольд молчал до самого последнего мгновения. Когда в доме говорили о политике, а там говорили о политике, потому что Райх была когда-то членом эсеровской партии, отец ее был членом РСДРП, и у них были какие-то политические разговоры. В них никогда не принимал участие Мейерхольд. Осторожничал ли он, не хотел ли он каких-то ссор на этой почве, неизвестно. Но я думаю, что то, что в них внутри совершалось и составляло, в общем, колоссальную часть их драмы, потому что, конечно, они были знакомы и дружили и с Бухариным, и с Троцким, и с Каменевым, и с людьми типа Агранова. И они были привилегированной кастой. И эта каста, даже вот такая, то есть, а может быть, в первую очередь такая, она потерпела полное поражение, полное фиаско, потому что им казалось, что обойдет их стороной вот эта железная пята вождя, которая натоптала везде. Не обошла, не обошло их это. И вот они пишут письма, он, Мейерхольд, из застенков Лубянки. Сначала он признавался в том, что он английский шпион, или я уж не помню какой. А потом он пишет, что он ни в чем не виноват, что его старика били, из него выбивали признание. Она пишет Сталину полубезумное письмо, потому что интонация этого письма, она, с одной стороны, как запанибрата разговаривает с ним, абсолютно без всякого, так сказать, пиетета, с другой стороны, льстя ему. Она говорила, если Сталин ничего не понимает в искусстве, пусть спросит у Мейерхольда, Мейерхольд понимает. Вот так она себя чувствовала вместе с Мейерхольдом по отношению к Сталину. И в то же время она пишет ему, помогите мне найти роль. Я хочу отдаваться искусству, и мне нужна какая-то новая работа. Вы можете помочь, помогите мне. Ну, безумие, сплошное безумие. И вот это все напоминающее то, что случилось с нами 20 лет назад, в какую сторону мы задышали и куда, в конце концов, повернуло, мне очень помогло понять то, что происходило с ними.
Вот, Ольга, июль 1939 года. Убийство Зинаиды Райх в квартире с опечатанными комнатами. Ее муж уже арестован. Ни у кого нет сомнений, и у вас тоже нет, что убили ее по приказу Сталина. Но почему был избран такой способ? Почему не арест?
Я не думаю, что по приказу Сталина ее убили. Я думаю, что это было на более низком уровне. Распоряжения эти отдавались. Я не уверена даже, что лично Берия отдавал эти распоряжения. Хотя известно, что потом в этой квартире мгновенно поселились шофер Берии и женщина из его секретариата. Когда я была в этой квартире и стояла на том месте, где ее убивали, она была очень сильной физически женщиной, она очень сопротивлялась, она кричала и сопротивлялась. И два мужика здоровых должны были нанести ей по одним сведениям 9 ножевых ранений, по другим 17. Она не умирала. Она сражалась за свою жизнь. Страшно там стоять было, и страшно вообще все это себе представлять. И я хочу сказать, что музейные люди не хотят даже называть их фамилии. Так они ненавидят этого шофера и эту секретаршу. Но это были люди из департамента Берии. Я вообще думаю, что во многих случаях на квартиру ли, на жену ли чью-то, на работу ли чью-то просто клали глаз низкие люди. Это вполне вписывалось вообще в ту вторую жизнь, тайную жизнь, которой жил Советский Союз. То есть внешне Герберт Уэллс или кто-то там еще, они влюблялись в Сталина и говорили о том, что это совершенно потрясающая фигура, и страну он выстраивает какую-то потрясающую. И наши соотечественники, и мои родители, они плакали, когда Сталин умер. И это было искренне. То есть, с одной стороны, существовало две жизни. Одна как бы даже счастливая, а вторая истинная, то, что происходило в тени. И люди делились на искренне верящих в революцию, в очистительный смысл ее, так же вот как мои герои, и люди, которые пользовались всеми благами этой революции для того, чтобы просто свои низменные интересы и низменные инстинкты удовлетворять.
Ольга, ведь есть версия о том, что она написала второе письмо Сталину после ареста Мейерхольда, письмо очень жесткое, которое Сталина взбесило, и, собственно, вот тогда он и отдал приказ ее уничтожить. Письмо это не найдено, но слухи о нем ходили всегда. Вы проверяли эту версию?
Письмо это мне не попалось, и никаких доказательств этого письма и пересказа мне не попались. А я вообще придерживалась такого принципа, несмотря на то, что это роман, биография, я практически, может быть, в двух-трех местах позволила себе пофантазировать на какие-то темы, причем честно объявила это. Могла быть встреча так происходить между Райх и Есениным, а могла вот так, а они могли сказать друг другу вот такие слова. Во всем остальном я так поставила себе целью придерживаться абсолютно точных фактов. Конечно, они все равно могли быть субъективны, потому что субъективные люди всегда излагающие факты. Но я смотрела как на свободе. Из двух источников, по крайней мере, надо черпать информацию. То есть, если это говорил один человек, значит, это было недостоверно для меня. Я сначала проводила научную работу и работу романиста. Мне это письмо не попалось.
Ольга, скажите, как сложилась судьба детей Зинаиды Райх, ее детей от Есенина, Татьяны и Константина?
Таня, по-моему, была очень талантливым человеком. Она жила в Узбекистане, в Ташкенте. О ее таланте говорят небрежно написанные, просто абсолютно личные письма Константину Рудницкому, известному нашему театральному деятелю, который занимался Райх, очень интересовался ее судьбой. И он как раз был одним из первых, кто подверг сомнению установившееся представление о Райх как о средней актрисе. И Таня, благодарная ему за это, она писала ему много писем и открывала ему все, что она могла открыть. И детские какие-то впечатления, и взрослые впечатления, и быт, и театральные ощущения. В общем, все. Эти письма просто кладезь. И потому как они написаны очень просто и в то же время бесконечно информативно и с каким-то глубоким погружением вообще в ситуации, в характеры, видно было, что она очень одаренный человек. Костя Есенин, я помню, что я, когда попала в студию к Арбузову, была такая арбузовская студия молодых драматургов, то меня поразило, что он дружит с Костей Есениным. Мне казалось, это все тогда таким далеким прошлым, вообще никого уже как бы в живых не было. Нет, Костя Есенин был живой, а они дружили на почве безумной любви к футболу. Арбузов ходил на все футбольные матчи, и они перезванивались с Костей и шли вместе. И я таким образом знаю о его существовании очень давно с этой точки зрения. Но они не унаследовали в полной мере талантов своих родителей, но, по-моему, были замечательные люди.
Спасибо, я благодарю гостя программы «Поверх барьеров» Ольгу Кучкину, автора книги «Зинаида Райх. Роб». Сразу после краткой сводки новостей мы продолжим наш выпуск. Впереди у нас разговоры с писателями о новых книгах Джулиана Барнса и Брайана Дилана.